Ян Хуторянский. Двое на одного. Приближалось 1 сентября, родители записали меня в школу неподалеку от Куликова поля, а учебников для 7 класса и портфеля не было. Папа снял с антресолей зингеровскую швейную машину и выразительно посмотрел на меня. Дело в том, что незадолго до этого я решил проверить, есть ли у меня воля. Подставив под иглу палец, крутанул ручку. Подвиг был примерно отмечен родителями, запомнил надолго. Подобие портфеля, который застегивался на большую пуговицу, сшили из старого пальто. С лицевой стороны был пристрочен кусок клеенки, который покрывали кухонный стол. По моей просьбе бабушка расставила внизу мои брюки, чтобы получились клеши, которые тогда носили многие одесские мальчики. В классе меня встретили как любого другого новенького. Прочитав позднее очерк Помиловского о нравах Бурсы, вспомнил свою послевоенную одесскую школу. За партой сидело потрое ребят. С наступлением холодов пальто разрешили не снимать, отчего становилось еще более тесно и неудобно писать. Меня подсадили к двум второгодникам. На перемене хотел подкрепиться, поделившись с соседями, но они выхватили сверток и разделили трофей между собой. Нагло жуя пригрозили: «Пожалуешься после уроков, рожу начистим». Я никому не рассказал, но мои обидчики поджидали на пустыре. Один больно толкнул плечом, другой добавил. В это время из школы вышли старшеклассники и пристыдили их. «Вы че, пацаны, двое на одного?» По неписанным правилам тех лет подростки выясняли отношения один на один и дрались до первой крови. Тогда лежачего не били ногами, что нынче делают не только в телесериалах. С одним я справился. Вмешаться второму не позволили зрители, окружившие нас. Однако продолжение не заставило себя ждать. На другой день соседи по парте подкараулили, и мне крепко досталось. Дома соврал, что подскользнулся, а своему старшему другу рассказал, как было. На следующий день, как ни наклонялся над тетрадкой, учитель математики, наш классный руководитель, заметил автографы на моем лице. «Вижу, знакомство состоялось», — сказал он. «После уроков жду всех троих в учительской». Нас рассадили, а мой друг дал несколько уроков культурного мордобоя. Специальные упражнения напомнили рубку дров, с которой я знаком с детства. В эвакуации мы жили в уральской деревне, и я был единственным мужчиной в семье. Через месяц тренировка дала результат. В это время в классе появились два новеньких, и до боли знакомый сценарий повторился. Один мальчик отбивался, а другой постоять за себя не мог. Я предложил объединиться. И в случае нападения мы вставали спинами друг к другу и защищали. Учителя не могли не знать об этих драках. Но криминогенная обстановка в послевоенной Одессе была так тревожна, что школьные потасовки никто и в голову не брал. Исключением был классный руководитель. Когда он заболел, мы пришли на Пироговскую улицу, где у него была комната в коммуналке. Рассказывая школьные новости, скрывали, что в классе по-прежнему нездоровая обстановка. Между тем, опытный педагог уже тогда понимал, какими жестокими могут быть подростки, о чем сегодня не пишут только ленивые. Как-то он сказал: «Спасибо, что навестили, а сейчас запишите домашнее задание. В следующий раз жду весь класс. Увижу вас в окно, и мне легче станет». Пришли почти все. Не знаю, заметил ли он это. На улице смеркалось, шел дождь. Через месяц в школьном вестибюле появился его портрет в траурной кайме. На столике, покрытом красным бархатом, лежали боевые ордена, которых он никогда не надевал. С этого дня драки между одноклассниками считались предательство, память учителя. Альбина Огородникова-Ястребова. Про Марусю. Одна история из моего детства не дает покоя. Тревожит душу поздним раскаянием. Давно я хочу рассказать об этом, но даже сейчас, более чем через 60 лет, стыд и боль охватывают меня. Несколько раз принималась я за эту грустную повесть, но каждый раз, доходя до кульминации, не могла продолжать. Слезы душили меня, как и сейчас. Но надо написать. Это было во втором классе. В школе у нас и в классе было много девочек из семей, насильно переселенных из сел и деревень, оказавшихся под немецкой оккупацией. Матери с грудными детьми, больные, старики были посажены в телячьи вагоны и отправлены в Сибирь. Эти несчастные люди обвинялись в содействии немецким оккупантам. Многие до Сибири не доехали, погибли в дороге, а уцелевшие строили себе бараки из сырых кирпичей, слепленных из соломы и глины, саманные бараки, саманы, как их называли. Они простояли до 60-х годов, и мой брат Коля, женившись в 55-м году на дочери ссыльных украинцев, жил там несколько лет с женой и сыном. Выжившие ссыльные окрепли, дети выросли, многие выучились и получили хорошую специальность. Жизнь продолжалась. Сталин умер в марте 1953 года. Массовые репрессии кончились. Погибшие в лагерях и оставшиеся там живыми враги народа были реабилитированы. Люди с надеждой смотрели в будущее. Но вернусь к моей печальной истории. Итак, наш класс 2Б. Наша учительница Наталья Ивановна время от времени любила пересаживать нас. Однажды она посадила меня за одну парту с Марусей, девочкой из такой вот бедной семьи переселенцев. Никто не хотел сидеть с этой Марусей. Она была одета в неряшливые серые платьицы из какой-то грубой мешковины, жидкие волосенки, заплетенные в две крысиные косицы с тряпочками на концах вместо ленточных бантов. И еще мы знали, что у нее были вши. Мы видели их в ее волосах и сторонились ее. И вот однажды Наталья Ивановна разделила нас с Ниной Соболевой и посадила меня с Марусей. Поскольку моя семья жила более-менее благополучно, мама каждый день давала мне в школу четвертинку молока в бутылке, два кусочка хлеба с маслом. Дети часто бывают эгоистичными и даже жестокими. Никогда я не обращала внимания на то, что ели на перемене мои одноклассницы, не замечали мы тех, кто рядом с нами был голоден. Однажды после звонка на перемену я сунула руку в парту, чтобы достать свой завтрак, рука ощутила пустоту. Я взглянула на Марусю. Положив голову на руки, она, видно было, что-то быстро жевала. Косички ее дергались, уши горели. Я начала громко плакать. Наталья Ивановна спросила, что случилось. Показывая на Марусю, я пожаловалась. Маруся съела мой хлеб. Маруся, перестав жевать, не поднимая головы, плакала. Сцена эта врезалась мне в память навсегда. Вот почему я плачу, вспоминая это, и не могу закончить рассказ. В этот день Наталья Ивановна говорила с нами о жизни. Она была тоже из семьи ссыльных, такой же жертвой жестокости и несправедливости, как и Марусина семья и многие тысячи других. Но ни она, ни другие не могли выразить недовольство или несогласие с политикой Сталина. За это люди шли не только в Сибирь на жительство, но и в тюрьмы и лагеря. Многие искренне любили Сталина и верили ему, а его злодеяния объясняли чьей-то ошибкой. умные, образованные люди, такие, как наша учительница, понимали все правильно, но вынуждены были молчать. Наталья Ивановна сказала: «Аля, ты счастливая девочка. Твой отец вернулся с войны. Вот и школьную форму тебе уже купили. Но запомни, это не главное. Важно, что у тебя в душе. Добро или зло? Я верю, что ты добрая девочка, только многого не понимаешь». Ни в чем учительница не упрекнула меня. Но я была красная, как мак, и слезы ручьем лились из глаз. Мне было ужасно, стыдно и жалко Марусю. Наталья Ивановна подошла к нашей парте, погладила Марусю, которая тоже плакала, по голове, и погладила и мою голову. «Девочки, не будьте жестокими друг к другу». Когда я вернулась домой, я снова начала плакать, но на расспросы матери не рассказала, что случилось в школе. «Никогда больше не надену эту форму», — рыдала я. «Я хочу быть как Маруся. Наталья Ивановна не любит меня. Шей мне платье из мешка, как у Маруси». Я плакала больше о себе, чем о Марусе. Мой детский ум не мог постичь всего того, что было в одном этом эпизоде. Я была по-детски эгоистична и начала понимать все о жизни значительно позднее. А Маруся вскоре как-то незаметно исчезла из нашего класса, куда не знаю. Я не выросла жестокой, всегда чувствовала боль других, старалась помочь по мере сил. Наверное, эта история с Марусей дала мне на всю жизнь урок сочувствия и сопереживания. Марусь, ты не слышишь меня. Но всю жизнь стоишь перед моими глазами, со своими хвостиками, косичками, в своем платьице. Наверное, много ты испытала и во взрослой жизни горя, бедности и унижения. Помнишь ли ты меня? Если помнишь, простила ли? Прости меня, Марусь.